אנחנו קוראים בספר זוהר.
Мы читаем из книги Зор, глава Лех-Леха, строчка «Эти мохин», относящаяся к 117 пункту, 117 пункт. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ.
Мы находимся в реальности, которая ощущается в нашем желании получать. Насколько я способен воспринимать в зрении слухи, обоняние, вкусе, осязании, все больше и больше наполнить себя разными возможностями. То, что я воспринимаю, это все соединяется внутри, в какую-то форму или картину мира. И это моя реальность. Это то, что я ощущаю. Для того, чтобы выйти из этого, прийти к более широкому восприятию, которое не зависит от моего тела, от пяти его отверстий, глаз, ушей, носа, рта и рук, пяти органов ощущений этих, через которые я получаю только очень-очень ограниченную форму того, что происходит. Я не знаю, что происходит здесь. Я знаю, что если бы у меня были глаза как телескоп или как микроскоп, я бы видел совершенно другие вещи. Кто знает, чего не хватает мне. Если бы уши были бы как локаторы, то тоже так и так далее, и так далее. То есть все зависит от моего восприятия, от моих органов ощущений, насколько я могу воспринять реальность, которая находится вне меня. Есть еще, может быть, всякие формы снаружи, которые я не воспринимаю ни в микроскоп, ни в телескоп, никаким сенсором, ни в каком виде, в котором я, или кто знает, даже если мы будем жить и развиваться еще 1000 лет, может быть, мы не сможем разработать приборы, которые раскроют нам всю реальность. Приходят каббалисты и говорят: конечно, нет. Ты не можешь раскрыть всю реальность, потому что реальность, которую ты воспринимаешь, даже если ты раскроешь еще разные возможности войти еще немножко вовнутрь или расшириться, как в микроскопе или в телескопе, допустим, или точнее, или в большем расширении, это не поможет тебе, потому что, в общем, ты воспринимающий человек за всеми этими приборами, и поэтому ты ограничен. Ты не знаешь, какого еще органа ощущения тебе не хватает. Может быть, как... ты знаешь, что без ушей ты не слышишь, без глаз ты не видишь. Но кто знает, каких еще глаз или ушей тебе не хватает, еще каких органов ощущений, ты не знаешь. И поэтому ты никогда не раскроешь настоящую реальность. Как нет у тебя нехватки 6-го пальца, на руках, потому что ты чувствуешь, что 5 этого достаточно. Допустим, у рыб нет рук, ну так что, они разве ощущают, что им чего-то не хватает? Как они так справляются без рук? Справляются, не чувствуют. Мы чувствуем, что без рук невозможно, потому что мы так устроены. То есть мы, в общем, находимся в ограниченной, очень ограниченной реальности. Ограничения, говорят нам каббалисты, не именно в том, что ты воспринимаешь, что тебе не хватает рук или еще глаз, или еще ушей. Проблема, что ты воспринимаешь вовнутрь, и твоя возможность восприятия очень ограничена. Ты, в общем, можешь воспринять этот мир. И насколько в тебе развивается желание получать, желание воспринимать. Это восприятие в конечном счете доходит до завершения, как мы ощущаем сегодня в нашем мире, что есть кризис в науке и вообще во всем нашем отношении к реальности. Мы не хотим даже больше воспринимать. Это не дает нам ничего. Мы чувствуем, что этим мы не наполняемся. А наполнение именно в том, что мы выходим наружу. То есть вся наша работа, вся наша проблема, вся наша тенденция обязана быть не как воспринимать вовнутрь, а как воспринимать наружу. Воспринимать наружу. Мне кажется, что как это может быть? Разве я могу выйти из себя? Могу выйти из себя в особых ощущениях, которые называются духовными. И тогда, когда я выхожу из себя так, в таком виде, я воспринимаю реальность, находящуюся вне меня, И эта реальность, она не ограничена. Не ограничена во мне, она находится вне меня. И тогда делай, что хочешь. Насколько ты можешь, воспринимай все перед тобой, не ограничено. То есть, перевернуть себя с восприятия, как мы только сейчас в наших органах ощущений находимся, на еще другой тип восприятия, восприятие наружу. Для этого нам нужна особая внешняя сила. У нас нет такого. Мы сейчас как животные, звери в нашем мире воспринимаем вовнутрь. Добавить к себе еще восприятие того, что находится вне меня, может только внешняя сила. И эта внешняя сила действует на меня, когда ты, я, читаем о ней, говорим о ней, стремимся к ней. Эта сила называется свет, возвращающий к источнику. Она возвращает тебя к восприятию наружу, которое было у тебя когда-то. Ты не знаешь, но у тебя было там во времена, когда ты еще до того, как ты упал только лишь в восприятии вовнутрь, и ты можешь вернуться туда. То есть, когда мы читаем, учим, разговариваем о той внешней реальности, она действует на нас, и так действует на нас, что мы начинаем постепенно воспринимать ее. Это называется, я приложил усилия и нашел, я должен прилагать усилия в этом, и тогда это постепенно проявляется. И мы ощущаем через несколько недель, несколько месяцев, что что-то происходит, что вдруг изменяются у меня ощущения, отношения. Вдруг я иначе начинаю относиться к вещам. Это все благодаря той реальности, внешней реальности, которая начинает действовать на меня, благодаря тому, что я читаю о ней. И главное, это действует, когда я читаю книгу Зоар. Потому что именно в таком виде, в такой форме, как здесь рассказывается о внешней реальности, эта форма, она самая эффективная. Поэтому мы читаем, и неважно, понимаем мы или не понимаем, даже язык может быть не очень понятен, это неважно. Главное, что ты занимаешься чем-то, что находится вне тебя, и тогда ты тем самым вызываешь на себя силу, которая постепенно исправляет, дает тебе возможность почувствовать внешнюю реальность. Давайте почитаем. Пункт 117, строчка Мохин Алалу. Мы читаем с намерением, что это даст нам ощущение духовной реальности. Эти Мохин, представляющие ступень света Хая, завершаются лишь в три приема в трех категориях Мохин. Первое, путем испытания, как в случае с Авраамом, которому Творец не повелел сойти в Египет, а навел голод на землю, и тем самым принудил его сойти в Египет собственного ведома. Когда была взята Сара в дом фараона, он сожалел всю ту ночь, полагая, что Творец наказал его за грех нисхождения в Египет и соединения с этими нечестивцами. Когда же он выдержал испытание и не усомнился в свойствах Творца, тогда удостоился получить от фараона килим и искры для больших мохин, упавших в его владение во время греха древопознания. Как сказано, Авраам облагодетельствовал он ради нее, а также сказано, дал о нем фараон повеление людям, и отпустили они его. Аналогично этому сказано о выходе из Египта, и было, когда фараон отпустил народ. Тем самым передал ему фараон килим со своего ведома и по своей доброй воле. Эта категория представляет выявление килим, мохин девак, ступени света хая, потому что Авраам достиг ее не посредством слов Творца, а лишь посредством греха и испытания.
Здесь говорится об Аврааме, о том, чем он занимался в Египте. Конечно же, все эти ступени, о которых мы говорим, когда человек выходит наружу из себя, там нет ни Египта, ни Авраама. Ну, просто так мы называем. Вы как будто бы не знаете ни истории, ничего другого. Этот рассказ говорит нам о том, каким образом вы проходите через разные состояния. Состояние, оно каждый раз меняется, и каждый раз это состояние, как и в нашем мире, он видит полную картину, когда в этой картине есть как неживой, так и растительный, так и животный и человеческий уровень, как и в нашем мире есть неживой уровень, как что это вся вселенная, растительный уровень и животный, а есть и человеческий уровень, люди. Это и есть весь мир. Весь мир. Поэтому в каждой из наших духовных состояний там тоже есть те же самые части. Часть, которая является уровнем Адама, человека в духовном мире. Когда мы приходим туда и находимся там, это называется Авраам. Если бы я сейчас находился в том состоянии, о котором я сейчас читаю, то я был бы тем, кого называют Авраамом. Состояние, в котором я был на неживом растительном, животном уровнях, назывался бы я, который находился в такой особой духовной реальности, называемой Египтом. Нет никакой связи с тем, что находится здесь. Мы просто берем из нашего мира название для того, чтобы выразить с их помощью духовные ощущения. И так это происходит постоянно. Когда мы читаем о духовном, мы используем слова этого мира, но там говорится о духовной реальности. Да.
Второе. Посредством слов Творца, когда Творец сказал ему сойти в Египет. Это разъясняется в словах Творца: «Знай, что пришельцем будет потомство твое в земле не своей, а после они выйдут с большим имуществом». Смохин Дыхая. А также сказал он Якову: «Я сойду с тобою в Египет, и я же подниму тебя наверх». И поскольку нисхождение осуществилось с разрешения Творца, постольку келим, которые они извлекли оттуда, наиболее важны. Благодаря ему достоились они больших мохин дыхая, мохин пасхальной ночи. Третье. Посредством состояния святости, когда они удостоились услышать из уст Гвуры: «Я Творец твой, который вывел тебя из земли египетской». Это продолжение раскрытия мохин выхода из Египта, мохин да ехида, означающих свободу от ангела смерти.
Нам объясняют, с помощью какой силы, внешней силы, мы способны выйти из нашего состояния, называемого Египет, к состоянию раскрытия от изгнания к избавлению. С помощью каких сил это происходит? Так он называет их так: Мохин Дехая, Мохин Денешама, Мохин Дехида. Там есть всяческие уровни сил, света, который воздействует на нас и выводит нас оттуда. Снова, необходимо думать лишь о том, что с помощью чтения мы желаем вызвать свет, возвращающий к источнику, как, не дай Бог, человек болен, и он получил какое-то лекарство и ожидает лишь того, чтобы это воздействовало бы на него. Он ожидает лишь ощутить себя хорошо. Так и мы сейчас.
Таким образом, разъяснилось, что эти мохин восполняются лишь в три приема. В первый раз они обязаны прийти путем греха и испытания, потому что начало выявления осуществляется под запретом посредством египтян. А если бы Творец повелел Аврааму сойти к египтянам, то он прилепился бы к ним и к их делам, и никогда не отрешился бы от них.
То есть, посмотрите, должно быть прегрешение в начале любого правильного действия.
Поэтому он обязан прийти сам путем прегрешения, чтобы спешно удалиться от них. И потому сказано: «Горе тем нечестивцам мира, которые не ведают и не смотрят, дабы понять, что все, что есть в мире, происходит от Творца». Нечестивцы мира, те, кто начал получать святые ступени и задержался в их начале, и не постигают более. Это тяжкий грех, и Зоар говорит, что они входят и не выходят. Основная преграда встает перед ними при постижении Мохин Дехая в первый раз, поскольку они думают, что обрели эти Мохин благодаря собственным деяниям, а не с помощью Творца. Если бы они тщились узнать и понять, подобно Аврааму, что все, что есть в мире, происходит от Творца, то удостоились бы второй категории, и Творец повелел бы им сойти в Египет. Это означает обретение большой ступени Мохин Дехая, подобно тому, чего удостоились Израиль при выходе из Египта в пасхальную ночь. Сказано, что они не смотрят, чтобы понять и узнать, подобно Аврааму, что все, что есть в мире, происходит от Творца, который заранее знал, что будет в конце. Он предвосхищает и совершает деяния изначально, чтобы повторить и осуществить их в совершенстве по прошествии времени. Они же должны смотреть, пока не удостоятся и не постигнут, что бедствие, которое получил фараон в первый раз при Аврааме, сразу пришли посредством самого Творца, который предвосхищал тогда и предвидел в начале то, что будет в конце, при выходе из Египта. Они представляют собой запись и подготовку к выявлению Мохин, которые они обретут, когда Творец даст им разрешение сойти в Египет, как дал он разрешение Израилю, сказав ему: «Я сойду с тобою в Египет, ибо тот, кто удостоился этого, обретет тогда большие Мохин Светохая». И потому Зоар сравнивает чудеса при Саре с чудесами при выходе из Египта, ибо все деяния первого свойства с Мохин Девак Дехая — это запись и подготовка к Мохин второго свойства, Мохин Дехая. И сам Авраам тоже удостоился этого знания, как сказано: «Знай, что пришельцем будет потомство твое в земле не своей». И благодаря этому знанию он тоже обрел большие Мохин выхода из Египта. 118.
Кто хочет задать вопрос, пожалуйста. Согласно прочитанному.
Вчера у меня было особое переживание. На самом деле я встретился с какой-то своей старой подругой, знакомой. И сейчас, когда мы начали говорить, я вдруг обратил внимание, что все, что она мне рассказывала, я почувствовал как бы какую-то дистанцию. Мои сегодняшние заботы изменились больше в этом месте. Если я правильно вас понял, вы на самом деле говорите так, что послушай, ты тут сидишь год, два, ты притянул окружающий свет, может быть, это подействовало. С другой стороны, мне кажется, что просто порядок моих приоритетов в голове изменился, не более того. Так где же разница?
С помощью того, что мы находимся в новом обществе, которое более-менее направлено на достижение цели творения, находящееся вне нашего тела, которое живет и умирает. Конечно же, твои ценности в соответствии с этим тоже изменяются. Начинаешь проверять все, что происходит с тобой в жизни, в соответствии уже с продвижением к вечности, к совершенству. к чему-то, находящемуся над этим телом, когда ты не хочешь быть связан с тем, с чем-то временным, и то, что является, приносит лишь потери. Твое желание получать хочет выйти из этого, а не просто приобрести какую-то лучшую материальную форму. Он, скажем, он живет в такой берлоге, я хочу жить в другой. Есть уже сущностная разница. Я вообще не хочу этой берлоги. Я хочу чего-то большего. Я хочу быть человеком, находящимся вне этих ограничений. И поэтому ты вдруг ощущаешь, что ценности, отношения твои, все это изменилось. Но пока что это, в общем-то, все на материальном уровне происходит. Это все как будто бы, да, ты занимаешься расчетами в соответствии с более высшей целью, но пока что эта цель, она еще находится среди как бы других вещей этого мира. Это берет время пока что, пока это происходит. Это, когда это происходит, ты почувствуешь затем, что это происходит именно в таком образе, когда прилагаешь столько усилий, и вдруг это так вот перепрыгивает, как в часах, в часовом механизме происходит прыжок. Ничего с этим не поделаешь. Форма продвижения, она такова. Сначала приложение усилий, когда мы продвигаемся, мы этого не ощущаем. Но это происходит в виде 10 сферот, а затем такая пружина выскакивает, когда ты поднимаешься на следующую ступень, ты снова поднимаешься, ты не ощущаешь того, что ты пускаешься или поднимаешься, ничего не происходит, и вдруг это происходит. Обычно, перед тем, как это происходит, что-то хорошее, ты ощущаешь, что ты полностью запутан, в тумане, в таком, когда ты полностью не знаешь, что происходит. Это на всех ступенях. Я иногда сижу здесь в таком виде, что я вообще здесь не нахожусь. Они этого не ощущают, они думают, что я постоянно, я умею так играть. Да, я тебе серьезно говорю. Я полностью не слышу ничего, что происходит. Это признак обычно, так это постоянно. Того, что ты переходишь в другое состояние. Потому что при переходе из одного состояния в другое, ты должен потерять предыдущее и получить новое. И при таком переходе, это как умереть и родиться заново, даже более того. Потому что в наших материальных кругоборотах, когда мы умираем, скажем, я сейчас умираю, согласно своему организму, ну, закапывают эти трупы, все. Это понятно, что с ним происходит. Но я обновляюсь, как душа моя обновляется. Поэтому то, что мы делаем при таких переходах, в нашей в такой путанице в этой системе, по сути своей, в миллиарды раз сильнее, чем то, что мы постигаем с помощью смерти своего тела. Ну, еще немножко.
118. Сказал Давид: «Даже если жители мира придут и поведут со мной войну, не одолеют меня, ибо ты, Творец, щит для меня, слава моя, и возносишь главу мою». Сказано: «Щит для меня», сказал Давид Творцу, «Владыка мира, из-за чего не завершают мое благословение, как завершают благословение Авраама? Ведь сказано: „Я щит тебе“, а также говорят: „Щит Авраама“. Почему же мое благословение не завершают словами „щит Давида“?» 119. «И ответил Творец Давиду: „Авраама я уже проверил и очистил. Он выдержал предо мною испытание совершенным исполнением“. Сказал ему Давид: „Проверь меня, Творец, и испытай меня. Очисти почки мои и сердце мое“. И когда совершил то деяние с Батшевой, вспомнил Давид, о чем говорил пред Творцом, и сказал: „Проверил ты сердце мое“. 120. Сказал Давид: „Я сказал: „Проверь меня, Творец, и испытай меня“. И ты проверил мое сердце испытанием с Батшевой. Я сказал: „Очисти почки мои“, и ты очистил меня. Не найдешь мысли, не прошедшие через уста мои. Ах, если бы то, о чем я подумал, не прошло к моим устам, Я не сказал бы тогда: «Проверь меня, Творец, и испытай меня». Ибо слова «Ты, Творец, щит для меня, и я щит тебе» указывают на мохин, выявляемые посредством египтян. Они называются «щитом» по двум причинам. Первое, так как постичь их можно только с помощью щита и спасения, подобно тому, как фараон был поражен, чтобы защитить Сару и вывести ее оттуда, а также чтобы защитить Израиль и вывести их из Египта. Второе, так как у того, кто их удостоился, нет больше страха ни перед чем, и потому они считаются щитом для него. Это и сказал Давид: «Даже если жители мира придут и поведут со мной войну, не одолеют меня, ибо Ты, Творец, щит для меня». Удостоившийся их не боится более ничего.
И перейдем к следующей части нашего урока.
Перейдем к следующей части урока.